Добрый день. Мы продолжаем курс «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И тема сегодняшнего урока – мужское и женское начало в Каббале. Мы поговорим о мужчине и женщине как проявлении двух сил, которые являются основой природы, которую создал Творец, мужское и женское начало. А также посмотрим, какое есть отображение свойств уже в нашем мире вот этих двух начал, мужское и женское начало, которые облачаются непосредственно уже в мужчины и женщины в нашем мире. Каббалисты в своих книгах пишут, что отношения между полами, они лежат в основе всего мироздания. Так написано не только в ваших книгах, и у Рабаша, и у Бальсулама. Люди делятся на мужчин и на женщин, я так понимаю, потому что есть творец и творение.
Да.
Вот, если можно прокомментировать.
Две силы. Сила отдачи и сила получения. И обе они отображаются в материи, в образе мужчины и женщины.
То есть сила отдачи – это мужское начало,
да.
А женское – это сила получения?
Получение, да. Но это условно. Это, конечно, не так. Но, в принципе, в виде силы это так. Мужская сила отдает, женская получает. Но получает и отдает, это не говорится о том, что настроено на эгоистическую, на эгоистическое свойство получать. Это женская сила, а на альтруистическое свойство отдавать мужское.
То есть в каждом человеке существуют две эти силы.
И во-первых,
мужское даже, и женское,
да,
начало.
Да.
И в женщинах, и в мужчинах.
Да.
А Творец создал единое творение вначале. Мы это говорили на предыдущих уроках. Это творение называется, творение или программа называется «Единое желание Адама решен». И оно состоит из женского и мужского начала.
Которые одновременно, в принципе, дополняют друг друга и взаимосвязаны.
Так сначала, я так понимаю, вот это Адам, сначала было создано только мужское начало, так?
Нет.
Нет?
Нет, абсолютно.
А потом уже, мы из рассказа знаем, да, потом уже создал женщину.
Извлеклось из него.
Из ребра. Как это аллегорически понятно, это все написано? Как это объяснить?
Это объяснить очень просто. Творец – это свойство отдачи. Мы не знаем, мы не можем определить, что же это такое на самом деле вне нас. А когда это уже в нас, то это определяется как совокупность мужского и женского свойства.
Когда он создал вот этого Адама, что это было? Что это за существо было?
Адам – это 10 сферот. Желание получать с намерением отдавать, естественным, инстинктивным, который в таком образе назывался как ангел. То есть это абсолютно... Это абсолютно идеальное свойство, очень маленькое, находящееся в нулевом состоянии. То есть и нет получения, и нет отдачи. Это, об этом сказано, если расшифровывать весь этот рассказ, это очень тяжело. Но можно это сделать, это есть и в книге Зор, и в других книгах Каббалы. Что это взаимное дополнение друг друга в получающей и отдающей части, когда они практически сводятся к нулю. Поэтому Адам, как мы говорим об этой системе, это не человек, это не вещество, это не существо, это свойство. Это свойство, которое включает в себя положительную и отрицательную, условно говоря, положительную и отрицательную силы, которые взаимно связаны, взаимно дополняют друг друга.
То есть потенциально они существуют?
Да, да. Вот это вот устройство силовое, оно называется Адам.
То есть еще до образования материи мы говорим о мире сил?
Конечно.
Еще мы изучали это на, по-моему, 5-6 урок развития творения, мы изучали 4 стадии развития света. Угу. А вот как-то это связано? На какой-то стадии был создан Адам? Это как-то связано с 4 стадиями?
Это создано после создания 4 стадий света, затем всех миров. Мир Адам Кадмон, Ацилут, Брия, Ицара, Сия. И затем только созданы условия для того, чтобы создать эту систему, называемую Адам.
Ну, тогда с другой стороны. То есть мы понимаем, что все творение мы изучали, это желание насладиться. И я могу так сказать, что желание, и творение разделено на две части. Желание насладиться ради себя, это называется женское начало, можно так сказать,
да.
А ради Творца это мужское начало.
Допустим.
И как это понять?
Женское и мужское начало изначально, оно не было проявлено в творении, потому что творение должно было развиться. Это подобно тому, как наша Вселенная создалась из какой-то мельчайшей частички энергии, но энергии высшего класса, высшего уровня, которой хватило для того, чтобы создать все, что есть в нашем объеме, в том, которого мы еще и не знаем. Он в миллиарды раз больше, чем то, что мы себе сегодня даже представляем, со всем тем, что его наполняет. И вот маленькая частичка энергии, которая прорвалась с предыдущего уровня в наш уровень, она все это и породила. Так вот, нам надо понимать, что эта частичка энергии, она включала в себя все. И положительные, и отрицательные, и всевозможные свойства, которые затем расширяются, развиваются и становятся противоположными, взаимными и так далее. Но все они исходят из одной точки, в которой все они, эти свойства, были в потенциальном состоянии. И там не было между ними никакой разницы. Так вот, если мы говорим о мужчине и женщине, их прообраз – это такая точка, такой образ, который называется Адам, в котором не было ни мужской части практически, ни женской. Это постепенно развилось из этого парцуфа, из этого объекта.
То есть в потенциале это существовало?
В потенциале потом... существовало, но не было проявлено. Не и было вот начало проявлено. Развиваться.
Окей, мы тогда уже переносимся после этих всех миллионов лет развития, если так можно сказать, потому что, в принципе, в духовном нет времени, мы это тоже изучали. И в нашем мире уже мы видим, существует мужчина и женщина.
И в нашем мире это проявляется в постепенном развитии материала творения. То есть неживая, растительная, животная природа и человек. И человек тоже постепенно он выходит, как описано в Кабале, это через промежуточные этапы, через от неживой природы к растительной, от растительной к животной, от животной к человеку. И получается человек из обезьяны.
Да, ну это мы тоже изучали, у нас был такой урок «Каббалистическая теория развития мира». И все-таки интересно, имеет ли душа пол? То есть если человек в этой жизни женщина, в следующей жизни это тоже будет, вот эта душа, она тоже будет облачена в женское тело или в мужское? Или это не так?
Допустим, что так. Легче.
Легче, так сказать. Кому как?
Ну, наверное. Нет, дело в том, что...
Что Каббала в этом говорит?
Каббала говорит, Каббала вообще не оперирует такими состояниями, потому что наш мир-то этот мир надуманный, придуманный, воображаемый нами в наших органах чувств.
Нет, мы же с вами говорили о душах, что вот этот сгусток энергии, он проходит всякие метаморфозы, развитие, да? Так и он постоянно облачается, пока не придет к конечному исправлению, облачается в какие-то тела.
Давайте для упрощения, да. Так мужская в мужскую и женское в женское тело.
И это только вот этот сгусток энергии или свойств, набор свойств, он только присущ человеку. То есть он не может облачаться в какие-то более
нет,
низшие
ни,
формы
ни
материи.
Ни во что другого нет. Это не индуизм.
Окей. Тогда все понятно. Тогда, когда мы переходим уже к основной части, это правильное взаимодействие. Это мы говорили глобально. Это все как бы меньше всего людей интересует. Нас интересует людей. Я вот преподаю на курсы, и людей интересует, как Каббала может помочь им непосредственно оперируя теми знаниями, инструментами, которые есть в Каббале, наладить взаимоотношения между людьми. Конкретно, без глобальных.
Между мужчинами и женщинами,
да.
Или между людьми вообще?
Между мужчиной и женщиной в семье, наверное, на работе. Ну, скорее всего, что в семье. Вот, и...
Мы видим, что по мере развития человечества это становится все труднее.
Да, это видно.
Если когда-то это регламентировалось обществом окружающим, какой-то деревней, маленьким городом, религиями и так далее, какими-то устоявшимися обычаями.
Права у женщин практически, прав не было, понятно,
да,
что
и тогда, и тогда все было очень просто. У мужчины были права, у женщин не было действительно прав. И таким образом все устраивалось. То есть, и женщина, с другой стороны, знала, что это ее предназначение, И мужчина знал, что это его предназначение. То есть они, в принципе, оба знали, что для чего они существуют, как они должны жить, существовать. И не было с их стороны никаких здесь возможности чего-то изобретать. Но новый вид семьи, новый вид сотрудничества, или там ты мне, я тебе как-то еще, а все было спокойно, ясно. И она воспитывалась в своей семье, и он воспитывался в своей семье. Все они видели по своим родителям, что это значит жить семейной жизнью. И также и для этого и росли, для этого выходили замуж, женились, и так и продолжали. Все это продолжалось до тех пор, пока человечество не стало выходить из своих рамок. То есть есть в развитии эгоизма развитие уровня пища, секс, семья.
Базисные желания.
Да, базисные желания. А потом уже идет...
социальные желания уже. Да,
да, социальные. Как вы это называете?
Социальные, да. Желание уже уровня человека.
Да, желание, это богатство, власти, слава, власть, знания. И так далее, знания. Так вот, пока они выходят за три первых желания, это пища, секс и семья, то тогда все нормально. Они могут существовать, то есть такие общества могут нормально существовать, и они знают, что в этих рамках они существуют. У них нет никаких высоких порывов. А когда выходит уже общество на уровень, когда оно начинает интересоваться богатством, властью, знанием, то тогда уже проблема возникает. Потому что эти побуждения в людях, они сильнее, чем побуждения пища, секс, семья. И поэтому человек оставляет семью ради достижения каких-то этих более высоких целей и так далее. И, в общем-то, получается разброд и проблемы. Ну, в общем, это то, что мы видим уже в наше время.
Причины понятны, я думаю, они всем ясны. Это такая экспозиция была. Теперь давайте перейдем к решениям. Что Каббала рекомендует, когда вот есть два таких индивидуума, они живут в семье, семья пока еще никто не отменял, хотя сегодня это действительно одна из опций семья. Мы видим, что все больше и больше людей могут себя
предпочитают
и могут прожить и без семьи. Ну, допустим, все-таки еще половину человечества живет в семьях. И поэтому как все-таки выстроить правильное взаимодействие с точки зрения Каббалы? Поэтому я собрал некоторые ваши советы, если можно их прокомментировать. Первое, это такая тема, мы изучали восприятие реальности. С точки зрения восприятия реальности вы советуете научиться видеть, не вы, а все каббалисты советуют научиться видеть в супруге не отрицательные свойства, которые в действительности ему не принадлежат, потому что каждый судит в меру своей испорченности, а вызваны моим отношением к нему. Вот. Как вы можете это прокомментировать? Как вот этот постулат, принцип можно
применять? Ну, это вообще везде... Так во многих источниках говорится, что человек видит не что-то вне себя, а свое отображение в других. То есть я никогда не вижу другого человека, его свойства. И вообще, даже в зверях, и в деревьях, и в чем-то бы не было другого. Я вижу всегда наложение своих свойств на какой-то объект. И тем более на тот, кто находится передо мной, с кем я существую, живу. Это естественно, так что мы должны принять это во внимание.
Я не думаю, что так люди естественно это все воспринимают.
Нет, согласиться с этим могут все. Жить с этим не могут.
Я вот, да.
А согласиться, да, теоретически мы не согласны.
Когда это тоже в классе рассказывают, что вот так надо относиться. Ну, все слушают, а дальше что? А как действительно к этому подойти?
А дальше не получается.
Ну да, вот что делать?
Мы уже даже закончили с этим, только остался нам вопрос,
нет,
что делать.
Нет, есть еще пару. Ну да, разберем. То есть мы не будем сейчас влазить, что делать.
Это проблема. Отложим ее в сторону.
Окей. Потом, так надо делать.
Потом мы увидим, что на все эти проблемы есть одно решение.
А, одно. Мы в конце скажем.
Да.
Дальше есть такой закон совпадения свойств. Тоже все из Каббалы, естественно. Закон совпадения свойств говорит о том, что надо искать партнера, с кем у вас есть...
Какие-то
могут
общие,
быть
основы.
Общие, да, общие основы.
Это обязательно. Да, желательно искать из той же среды, из которой ты сам, ближе к себе.
Вот здесь я хотел спросить. Вы всегда в Каббале говорите, что наоборот. Соединение противоположности дает наибольший эффект.
Мне не нужны эффекты. Мне нужен мир, нормальное существование. образования. Мы говорим о семье. И поэтому...
Семье не нужны эти все объединения.
Никакие эффекты. Это очень плохо.
Нет, вы рассказываете, надо человечество...
Мне объединять. Надо, чтобы жена понимала мои вкусы, привычки, чувствовала меня, потому что она сама видела нечто похожее в том обществе, в котором она развивалась. Если я возьму женщину с противоположного конца земли, то, может быть, что-то и получится, но всегда у нас будут недопонимания какие-то. Но вот на чисто инстинктивном уровне.
То есть вы рекомендуете, чтобы все-таки было так совпадение
надо. Да, так и надо. В принципе, мы это видим и из Торы, что Авраам посылал там. Ну, в общем, это рекомендации. Посылай в то место, где, откуда ты, чтобы привезли тебе твою невесту.
Следующее, мы говорим сейчас о правилах взаимодействия между полами, правила круга. То есть, когда возникают какие-то конфликты, рекомендации каббалистов таковы. В отношениях надо установить заранее четкие рамки, границы, не забывать напоминать о них и не бояться давать партнеру сигналы об их нарушении. То расскажите об этом.
Ну, это надо, это должен быть договор. Как мы вообще говорим о том, что семейная жизнь – это какой-то договор, который может, конечно, меняться, но все равно это договорная система. Это две системы, два человека, которые вступают в какие-то контакты, причем непрерывные, постоянно меняющиеся, развивающиеся друг с другом, к которым присоединяются еще и дети, общее имущество, и влияние друг на друга, многократно усиливающие их впечатления от этой жизни, от семьи и так далее. То есть здесь имеется в виду постоянное расширение договорных условий. И поэтому это надо обсуждать.
То есть такой же, в принципе, договор существует и в каббалистической группе между товарищами, единомышленниками.
Абсолютно.
Только вот здесь действительно вопрос. Все время думал над этим. По-моему, в семье намного больше есть коммуникация, интеракция, чем даже в каббалистической группе между людьми. По крайней мере, экономически там завязаны и чувственно как-то. Все-таки там нас в группе единомышленников, мы это изучали на прошлом уроке, мы соединены только одной идеей. Причем эта идея пока еще абстрактна, она не находится в наших чувствах. А здесь...
Если возможно создать такое ощущение, такое соединение, такую связь между мужем и женой, да, между супругами, это, конечно, может послужить очень серьезным стимулом для достижения духовной цели.
То есть, если оба согласны, вполне возможно взять все те принципы, которых пишет Рабаш в группе, можно перенести на семью.
Очень сложно, но можно.
То есть, это намного сложнее, чем в группе? Я неправильно понимаю.
Не знаю. Мне очень трудно сказать об этом, потому что я наблюдаю среди моих учеников несколько таких случаев удачных. Но я радуюсь, что такое есть. Хотя эти случаи, мне кажется, пока что они единичны.
Ну, то есть вы бы рекомендовали так работать с супругом или
дело в том, что и да, и нет. Проблема в том, что мужчина сначала должен освоить себя как мужчина в мужской группе. И это мы видим из истории. И когда он только становится именно мужчиной, то есть находится в группе мужчин и начинает получать контакт с Творцом, тогда он может правильно соединиться с женщиной или с подходящей женщиной, или это уже, допустим, его жена, и правильно с ней объединиться. Это непросто.
То есть это не работа в группе, она в семье не заменяет работу в группе?
Я бы не советовал бы начинать работу в семье.
То есть сначала надо
до тех пор, пока человек серьезно не настроил себя в группе.
Впитать все правила.
Да.
И потом уже, потому что все-таки, я так понимаю, и вот эта эгоистическая связь, она настолько крепкая, что тяжело ее не спутать с теми альтруистическими связями, как мы говорим в группе.
Да.
Так? Дальше такое взаимодействие, значит, один из принципов – уступки и отмена себя. То же самое существует и в каббалистической группе, конечно. В случае конфликта идите на уступки. Но мы сейчас говорим в семье. То есть договоритесь начать следующий день так, как будто ничего не произошло, объявляя друг другу амнистию. И стараться избегать таких ситуаций, которые могут, ну, заранее ты понимаешь, что это приведет к ссорам. Вот как это можно прокомментировать, такие принципы?
Надо начинать каждый день заново. Несмотря на то, что, возможно, вчера были какие-то размолвки, это и в группе, и в семье, надо начинать с нового листа. Как будто ничего не было.
Как это сделать?
Очень просто. Очень просто и очень сложно. Просто мехика.
То есть мы можем сегодня договориться, ну давай вот так будем делать, а вот я не могу завтра так начать. Что меня заставит?
Если ты подписал такой договор, то ты даже будешь горд тем, что ты его соблюдаешь.
Угу. То есть это вместе должны подписать такой договор?
Да.
Вы считаете, надо просто подписать, да? Вот
подпиши,
физически,
да? Подпиши физически, да.
Окей. Дальше еще один принцип интересный.
То есть при этом твой эгоизм не страдает. Тебе будет легче через него переступить. Ты практически не переступаешь даже. Угу. Ты просто показываешь, насколько ты мужчина.
Да, что вот я не хочу, но это я должен сделать, потому что я обещал.
Да. И будет тебе чем гордиться.
Угу. Это я, а с другой стороны?
А с другой стороны, естественно, и противоположная сторона должна согласиться с твоим новым поведением.
Вообще эгоизм женщины, эгоизм мужчины есть какой-то
отличие? Не надо трогать. Okay. Это совсем разные виды эгоизма. Невозможно их никак совмещать.
Вот как раз следующий принцип, очень интересный, который соответствует... недавно мы изучали как раз статью «Свобода выбора». И вот там, когда мы изучаем свободу выбора, мы понимаем, что она только лишь в окружении. А базисные свойства человека изменить нельзя. Вот поэтому
их не надо изменять.
Не надо не пытаться требовать от супруга как-либо менять свои свойства.
Никак, вот это вот, никто никак не может этого изменить. Это дано от природы, и оно таким же останется. Единственное, что можем говорить о том, как совместить их использование на благо нашего соединения, для того, чтобы между нами в этом соединении раскрыть высшую силу. Вот это является нашей целью, нашим вознаграждением. Ради этого стоит нам это все делать.
То есть можно так сказать, что каббала дает человеку понятие, где у него свобода выбора, где он может выбирать,
только
что он может менять и что
нет. Только в том, чтобы отменить себя, и вторая противоположная сторона тоже, чтобы отменила себя, и вот на этом взаимном отмене друг с другом вы бы образовали бы такое место, в котором вы обнаружили высшую силу. Как сказано, муж и жена, и творец между ними.
Далее, немножко о любви. Если мы говорим уже о супружеской паре, то там иногда возникает такое понятие, как любовь. И я так понимаю, что с точки зрения каббалы любовь – это
любовь
другое
это,
понятие.
Это да. Это, у нас это все базируется на инстинктах, на гормонах. Любовь в каббале – это называется взаимные уступки, взаимные притяжения друг к другу, взаимная помощь, взаимная забота. Все это проявление именно взаимности такой называется любовью. В принципе, любовью называется – это когда ты ощущаешь желание другого – и наполняешь их.
То есть я являюсь инструментом для наполнения другого. Можно
да. Да. В этом случае говорится, что ты его любишь.
Еще такое вы говорили, что как измерить любовь, это единица пожертвования.
Да. Насколько ты жертвуешь собой для того, чтобы наполнить его.
То есть своим наполнением я жертвую.
Нет, ну нет, я не своим наполнением, я не знаю, как это сказать. Своей силой, своим прилежанием, своими усилиями, да.
А вот вы часто говорите, что любовь строится на взаимных уступках. Вот,
да.
Кто должен уступать? Оба должны уступать. Если я уступлю, так мне же на голову сядут, и наоборот. То есть как здесь
нет, ну, тут
выбрать меру?
Мы об этом и говорили, что это все совместный договор. Это договор между двумя противоположными сторонами, крайне противоположными сторонами, которые вступают между собой в договор, и они обязуются помогать друг другу в раскрытии Творца между ними.
Понятно, это надо все пробовать.
Ну, да. Этому надо учить, этому надо учиться, этому надо воспитывать. Да.
Но мы говорим о том, что вначале мы не говорим делать это, мы говорим просто хотя бы понять, о чем идет речь и где это написано, и на каких принципах это все основано. Потому что не то, что придумано, это все написано в Кабале. И в конце хотелось бы все-таки несколько советов, чтобы дали, в чем отличие. Допустим, если я беру несколько аспектов каббалистической жизни. То есть человека, который занимается каббалой, есть уроки, есть возможные первоисточники, есть там работа в группе, распространение, внутренняя работа. А в чем отличие между мужчиной и женщиной, или есть ли оно вообще? Какие вот акценты должна на что давать женщина и мужчина? У нас все-таки большинство студенток...
Отличия?
Ну да, то
во
что...
Всем. Во всем.
Ну, давайте возьмем уроки, допустим. Уроки есть отличия? Что-то и материалы, что-то, что...
Нет,
есть...
минуточку, ты говоришь о отличии женщины и мужчины, или ты говоришь об уроках?
Нет, я говорю, есть ли какие-то отличия у женщин и у мужчин в отношении каббалистического материала, первоисточника?
Конечно.
Есть что-то, что женщинам можно читать или нужно, и
нет,
мужчинам...
можно читать абсолютно все, и нужно читать абсолютно все. Просто для мужчин это обязанность, причем ежедневная, а для женщин это в зависимости от свободного времени. Угу. Это первое. Относительно вообще духовного пути, постижения Творца. Для мужчины это обязанность, для женщины это по желанию и по возможностям.
Относительно первоисточников есть какие-то?
Относительно первоисточников то же самое, никаких ограничений нет.
То есть и Зор можно читать, и там
Сфирот? Все абсолютно. Нет никаких ограничений. Ни в коем случае. Никак.
А вот работа в десятках тоже?
В десятках тоже. Но опять-таки, женщина свободна от тех заповедей, которые выполняются в зависимости от времени. То есть она не должна к 3 часам ночи бежать на урок. Вот. Она может его когда-нибудь послушать, если ей надо, если она может, если в состоянии, если ей позволяют ее нагрузки на работе, дома и так далее. А у мужчин это обязанность.
Угу. Ну и, допустим, еще такой аспект, как распространение науки каббалы.
Распространение обязаны мужчины и женщины, причем женщины не меньше мужчин, насколько только это возможно, потому что это связано с ее родовой функцией. Через нее приходит исправление в мир. И поэтому она завязана на распространение не меньше, чем мужчины.
Ну и последнее, внутренний анализ, вот внутренняя работа, выяснения всевозможные, молитва.
И это все и для женщин, и для мужчин обязательно. Но опять-таки женщина делает это по возможности в то время, когда она свободна, а мужчина по обязанности. В определенные времена, в определенных обстоятельствах. Обязан. То есть для мужчины здесь есть четкие рамки времени, для женщин нет. Для мужчины есть четкие указания количества и качества, для женщин нет.
Ну, в конце концов, можно так сказать, что, если можно прокомментировать такое изречение, что мужчина и женщина, и Творец между ними. Что это значит?
Да, это значит, что если мужская и женская части эгоизма и альтруизма соединяются между собой для того, чтобы создать нечто общее, направленное на отдачу, на любовь, на взаимную и вообще вне себя, то тогда между ними ощущается высшая сила, называемая Творец.
То есть можно так сказать, что никогда не будет нормальной супружеской пары, если там не раскроется между ними вот это свойство взаимной отдачи, любви, которое называется Творец?
Да. Да, это абсолютно точно. Поэтому мы в наше время переживаем такие кризисы семейные. И только лишь если мы поймем, что нам надо строить семью в новой совершенно организации, внутрисемейной, в новом договоре, только тогда мы сможем это строить.
У нас как раз наша передача подошла, наш урок подошел к концу, и на следующем уроке мы рассмотрим как раз тему семья. Ведь семья не создана ну, спонтанно, скажем так, это вообще ячейка, которая призвана научить нас, как правильно взаимодействовать со всем человечеством.
Да, да.
Потому что уже существуют связи. Уже. Так мы как раз там рассмотрим, что такое семья, и как, если оба занимаются каббалой, как эти принципы можно применить в семье.
Да.
Мы с вами прощаемся и до следующего урока. До свидания.